Журналист-писатель Мария Слоним с нами на прямой связи. Здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день.
Вы написали мемуары, несерьезный мемуар «Возвращение», и там как раз анализируете разные исторические периоды, в том числе Советского Союза, и сегодня нередко можно услышать, что история повторяется в чем-то, то есть есть некий цикл. Вот была холодная война, есть холодная война, но она уже, правда, в горячей фазе, как мы видим, на огромной территории. Но, тем не менее, насколько сопоставимы эти вещи? И насколько вообще правильно сравнивать то, что происходит сейчас, с тем, что было раньше, как вы думаете?
Вот я против слова «анализируете», потому что я не аналитик, действительно. Я, ну, как бы наблюдатель. Мне кажется, в общем, вся моя жизнь – это наблюдение за жизнью и за тем, что происходит. И то же самое я пыталась сделать в книге. Да, конечно, сравниваешь. Да все сравниваешь. Моя эмиграция, нынешние релокации, так сказать, мои релокации, возвращение нынешней эмиграции и пока не возвращение совсем. И холодная война, горячая война. Конечно, все очень, с одной стороны, повторяется. С другой стороны, конечно, это как-то идет скорее как спираль, а не как по кругу. Ну, что с чем сравнивать? Например, я сейчас смотрю на репрессии и вспоминаю, я же прошла через, вот, ну, так сказать, репрессии 70-х годов, когда моих друзей арестовывали, сажали, сроки давали. Меня могли арестовать, я вовремя, так сказать, выскочила из этого. И то, что происходит сейчас. Грех говорить. Но все-таки 70-е были вегетарианскими по сравнению с тем, что происходит сейчас. Хотя бы даже если сравнить, во-первых, по срокам и по несоответствию наказания преступлению, так сказать, преступлению. Потому что в 70-е для того, чтобы сесть, надо было что-то все-таки сделать. Как это ни странно звучит. Не знаю... связаться с иностранцем, передать им какую-то информацию из лагерей, еще что-то такое. Я не говорю про информацию, там, шпионаж и прочее, но просто вот такую антисоветскую информацию, да? И за это получить там 58-ю, 70-ю. И то сроки же были, ну как, 5 и 2, 5 тюрьмы лагерей, 2 ссылки, например. Ну, 7 и 2 бывало. Да, бывали смерти. Марченко умер, голодая от голодовки, Анатолий Марченко в лагере. Конечно, но не убивали же оппозиционеров, вот как убили Алексея Навального. Ну, в общем, можно долго сравнивать несравнимое, в общем-то. По-моему, нынешняя власть просто стала абсолютно циничной. И ей все равно, что они думают в мире. Все-таки тогда тоже не будем идеализировать, нет, конечно. Но все-таки было не совсем все равно. Каким-то образом поглядывали на внешний мир и, ну, старались так, как-то так вот, в общем-то, делать вид. Хотя бы, что да, есть законы, мы их выполняем. Другое дело, как выполняем, но во всяком случае, ну вот, вот этой конституции на пеньках не было. Этих совершенно чудовищных сроков президентства вдруг, с ни с того ни с сего, не было. Оккупации было? Вот я сейчас пытаюсь вспомнить. Оккупировали чьи-то земли?
Но Советский Союз в 40-м году.
Тогда, конечно, да. После войны вроде бы как бы закончился этот процесс, да, его, ну, в общем, мир поделили, что ли. Вначале хотели поделить там, как хотели Гитлер и Сталин, потом, в конце концов, победители каким-то образом разделили. Ну, и всем казалось, что, ну, вот это оно, вот границы уже очерчены, они устойчивые, хотя бы не будет территориальных каких-то вот этих... идиотских войн. Но вот выяснилось, что в 21 веке вот это возможно. Возможно, вдруг без... В общем, я считаю, без всяких оснований напасть на соседнюю страну. И и говорит, что это на самом деле Украина напала на нас. Это Запад напал на нас. Ну как? Это какой-то такой просто, ну, Орвел, что ли. Черное – это белое, война – это мир. Все-таки, ну, вот те советские лидеры, которых я застала, были ужасные, душные, безнадежные. Но как-то каким-то образом они соблюдали хоть какие-то приличия, что ли. Они стеснялись, может быть. Эти беззастенчиво уже себя, совершенно беззастенчиво ведут. Вот ужасно жалко людей, молодежь жалко, потому что, ну, давят, задавливают любые ростки, душат. Тогда тоже было, конечно, и тогда было нелегко. Но, в общем, сейчас, мне кажется, ужасно. Единственная надежда, что сейчас все гораздо быстрее развивается, несмотря на эти мечты Путина и председателя Си о бессмертии, все-таки и они смертны, и системы смертны. А это мы знаем точно совершенно.
А Путин, он копирует Сталина в каком-то смысле? То есть он еще не дошел до того уровня репрессий в количественном смысле, но вот то, как развивалось у Сталина, сначала давали 10 лет, а потом уже давали 25 лет. А вот эти сталинские сроки, в том числе по 58-й статье, что мы видим сейчас? За репосты, за там донат 2000 рублей дают там от 6 до 10, а потом уже вот Карамурзе вообще дали 20 с чем-то лет, ну, в результате обмена освободили. То есть логика такая же, как была в сталинский период. Он же увеличивал эти сроки постоянно. И судили в течение минут, там тогда тройки ввели, ну и сейчас что мы видим, да? Суды по конвейеру идут, очень быстро все это принимается.
Мне кажется, он не копирует Сталина, а система, вот эта репрессивная система, самопроизводит себя. Это уже как какая-то машина, которая работает вот вне даже, ну не то, что вне желания, конечно, там во главе всего этого стоит Путин, и, конечно, он дирижирует, но все равно тут уже она работает по каким-то своим законам вот этой репрессивности. Так что я думаю, да, конечно, но это не то, что он копирует Сталина. Конечно, ему хотелось бы выглядеть уверенным таким полководцем, жестоким и непримиримым. Это, конечно, он старается. Еще пока в этот самый френч не оделся. Но и это, наверное, будет в какой-то момент, если доживет.
А почему тема Сталина возвращается? Ведь даже после его смерти в марте 1953 года достаточно быстро его вынесли из мавзолея. То, что Оренбург сформулировал в своем рассказе «Оттепель», потом целый период запустил. И, в общем, к нему даже Андропов не возвращался, к теме Сталина. То есть они как будто бы от него стали, может быть, осторожно, не сильно осуждать, хотя был 20-й съезд, и культ личности разоблачили. Но, тем не менее, советский период, вплоть до своего распада, уже к Сталину но так не возвращался. Почему эта фигура снова всплыла? Почему?
Востребованность, миф о сильной руке. Я помню, а помните, тоже совсем недавно, ведь по опросам вдруг Сталин оказался на первом месте, вроде бы даже впереди Александра Невского по популярности среди, как героя прошлого. Это миф о сильной руке. И ведь эта поговорка «Сталина на них нет», она же никуда не исчезла. И после разоблачения, после всего. Ну что, народу хочется, чтобы была сильная рука, чтобы им управляли. Чтобы... И это такая востребованность. А, конечно, Путин отвечает потребности общества в этом тоже. Жесткость, война. Потому что, ну что может быть, когда непонятно, ведь искали эту национальную идею, да? Я помню, эти поиски были еще при мне, еще в том веке. И Ельцин, и все искали национальную идею. И вдруг нашли. Батюшки, так она вот она, на поверхности. Война. Война. А для того, чтобы проводить войну, нужна сильная рука, сильный лидер, фюрер. Вот, пожалуйста, и Путин изображает, потому что это вызов времени. Ну, так жалко, это все, конечно, все такая имитация. Это с одной стороны имитация, самодеятельность, а с другой стороны реально, реальные люди реально страдают, погибают, умирают, и жизни их ломаются. Я уж не говорю об Украине и украинцах. Потому что без слез говорить об этом просто невозможно. Что сделали с соседней страной, которая ну ничего не сделала для России, против России, ну ничего, ничем не мешала. Жила свою жизнь, пыталась вообще построить свою государственность, что ей удалось, в отличие от России. Им удалось построить, в общем, демократическое общество, выборы, которые имели значение и которые, так сказать, закон о выборах соблюдались и прочее. Вот это, наверное, оказалось главной опасностью для соседа.
Когда вы впервые осознали, что из себя представляет Иосиф Сталин и эта фигура? Помните этот момент?
Ну, это взросление. Это даже, ну, такого не бывает, чтобы вот это так щелкнуло. Все вместе накапливалось. Ну, у нас в семье давно это было как бы известно, грубо говоря, действительно известно. Как-то, ну, наверное, с молоком матери, хотя, конечно, непонятно, как это об этом говорить, потому что моего деда называют сталинским наркомом всегда. Но сталинский нарком прекрасно понимал вообще, с кем он имеет дело. Я помню семейную историю о том, как Сталин попросил деда, чтобы устроить так, чтобы моя мама занималась со Светланой английским. Но дед понимал, что это означает, что это смертельная опасность для молодой дочери. Поэтому сказал, нет, это совершенно невозможно. Ее английский не на таком высоком уровне, чтобы учить вашу дочь. Так что понятно, все понятно, вокруг арестовывали еще и при жизни моего деда, он ждал ареста, так что нет, ну это как-то в семье так было, никто мне не говорил, Сталин злодей, да, это просто, ну как-то было понятно, мне было понятно, но довольно, ну когда уже начинаешь думать о том вообще, что-то осмысливать, конечно, это быстро давно понимаешь, ну лет 13-14
вот. То, что происходило в окружении Сталина, и вот этот страх, его можно сейчас экстраполировать на путинское окружение? То есть они переживают что-то подобное? То есть вы можете понять, что происходит сейчас в этой структуре?
Ну, я не могу понять совершенно этого, но могу предположить, да. Конечно, страх, потому что, ну, если бы не страх, во-первых, многие бы соскочили, и там же есть все-таки какие-то люди, я думаю, порядочные. Многие бы, ну, кто-то бы, может быть, что-то такое решился бы сказать, но когда вот так полный вакуум вокруг, да, они все в этом деле, все, и мне говорили, что они просто боятся, это невозможно соскочить, тебя не отпустят. Вот. А там, конечно, был страх. Страшно, такой физический страх. Опять же, из истории моего деда, когда его вывели из ЦК, и он стоял в коридоре кремлевском у окна. А, нет, он подошел, Будённый там стоял у окна, и он, дед подошел. Они были в хороших отношениях с Будённым. Он был простой мужик такой, но, в общем, дед подошел, так Будённый посмотрел, он говорит, ой, нет, что-то здесь сквозит. И быстренько отскочил. А до вчера, а да, сегодня, в того дня просто они были в нормальных отношениях. Конечно, все боятся. Это очень... Но страх заразный, во-первых. Во-вторых, все же умные люди-то в окружении уже наученные. Поэтому они там оказались в окружении и остались в окружении.
Но Будённый всех пережил, как мы знаем. Все-таки он смог.
Да, потому что он на сквозняка боялся. Да, потому что он аккуратный был.
А там есть правила существования, правила выживания? Ну, мы знаем историю Вышинского, который смог пережить, будучи, кстати, из меньшевиков, это сталинский прокурор, и, в общем, репрессии его миновали. Историю Будённого, которого, кажется, спасла его такая простота, на него никто не делал ставку в этот момент.
Там. Ну да. Или кто-то вовремя умирал, Чичерин, например. С дедом моим тоже его как-то спасло то, что, очевидно, репутация на Западе. Это возвращаясь к тому, что как-то все-таки на тех все-таки действовала эта репутация, что ли. Но, во всяком случае, они... Сталин, во всяком случае, ну, такая версия у нас в семье, и еще кто-то подтверждал из помощников деда, что Сталин все-таки его приберег на случай, если придется дружить с Западом. Потому что у деда была репутация, ну, как бы друга Запада. Ну, некоторые его считали вообще шпионом. Английским, там, американским и прочее. Но, во всяком случае, к нему с уважением относились на Западе. Поэтому как вот якобы там его приберег для будущих каких-то разрядок. И что, в общем-то, это и случилось. Потому что он его отправил в Вашингтон во время войны уговаривать Рузвельта от Ленд-Лизе и открытия Второго фронта. Так что дед пригодился. Вот. А так, да, тихо сидеть. Тихо сидеть, не рыпаться, не высовываться, конечно.
Вот что как раз происходит, я думаю. Когда сейчас сравнивают наркомов советских, наркомов иностранных дел, говорят, что даже... тогда соблюдали правила. Ну, можно, конечно, говорить о Молотове, о вашем деде Литвинове. Еще можно говорить о более поздних, там, Громыко, мистер Нет, которого называли, это уже более поздний период. Но даже мистер Нет играл по правилам, а к нему относились как к такому системному игроку. То, чего мы не наблюдаем сейчас, что делает да, Сергей Лавров, например, да? То есть хамит, ругается. Хотя считался и, наверное, заслуженно на определенном этапе очень авторитетным дипломатом. Ему даже разрешали курить вон там, где никому не разрешали курить, что считалось таким знаком особого уважения и расположения.
Это все к тому же. Перестали стесняться. Перестали стесняться внешней веры. Вообще всех. То, что с Лавровым произошло, это метаморфоза, она просто про нее, про это можно писать действительно. Потому что на его примере показывать, как система... совершенно полностью разоблачилась, расчехлилась, обнажилась. Это удивительно совершенно, да. Казалось бы, что можно сделать ну, с более-менее приличным человеком, ну, хотя бы человеком, который умел себя вести в обществе, а не сморкался на пол. Правда? Его же, ну, он общался с такими людьми уважаемыми, воспитанными, элитой международной. А потом выяснилось, так можно и нет. Можно не притворяться, оказывается. Можно на матом ругаться, на пол сморкаться и плевать, что они там скажут под свинки.
Но это же очень сложно для человека интеллигентного. То есть, если ты уже воспитан, если в тебе какие-то есть правила, вспомним Маяковского, что такое хорошо, что такое плохо, то уже в достаточно зрелом возрасте от этого ну, не то чтобы очень легко отказаться. Это требует некого преодоления себя, потому что ну, это неестественно. У меня просто вот этот феномен действительно, вот феномен Лаврова, он очень показательный. Да? Человек, который... Я с ним однажды общался, но очень такое микроинтервью делал, когда он в Ригу приезжал буквально. Ну, нормальный, воспитанный человек, вежливо там ответил на вопросы. А сейчас мы видим что-то совершенно другое. То есть это как нужно себя поломать, как нужно себя изменить, чтобы вот соответствовать тому нарративу, который сейчас популярен.
Да, метаморфоза. Ну, очевидно, хочет жить, умеет вертеться. Я даже не знаю, для меня, мне это тоже непонятно. Я тоже делал с ним интервью несколько раз. Это такой подтянутый, застегнутый на все пуговицы. Джентльмен все-таки, да, был. Ну, или Медведев. Ну, Медведев – это такой комический, конечно, момент уже. А Лавров – это скорее трагический, мне кажется. Не знаю, я будущие писатели, летописцы, да, может быть, как-то каким-то образом что-то такое об этом напишут, я даже не знаю. Это да, действительно загадка, это удивительно. Или психологи, пусть психологи, может, займутся этим феноменом.
Опять же, что если отмотать время назад, вот вы были знакомы с Иосифом Бродским, и вот знаменитое судебное заседание судья Савельева, которая там спрашивает, вы где-то учились писать стихи «Нет от Бога», ну и далее.
Кто вы по профессии, да, или что-то такое?
Да, кто вы по профессии. Вот эта история, которую мы, опять же, вот такое ощущение, что смотрим на то, что было тогда, через призму сегодняшнего дня. Суды. Причем судьи, видимо, понимают, что они выносят странные приговоры и делают это по звонку, не по звонку, может, им сообщение в МАКСе присылают, не знаю. А вот тогда вот эта судебная система, вот история с Бродским и с другими там деятелями культуры и искусства.
Ну, она тоже, она отошла просто исключительно сверху, и они получали какие-то распоряжения, и все это было и смешно, и они... Ну, они были вообще не очень образованные, не очень обтесанные. И вот это такой вопрос, что вы попросили, или где вы получили, кто вас там, типа, дал вам такой диплом и прочее. Сейчас, кстати говоря, тоже ведь надо заполнить какую-то анкету, чтобы стать писателем, иметь право называться писателем. Просто буквально на днях. Та же самая история повторяется. Ну, да, так, да, надо было. Борьба с тунеядством, борьба с Бродским. Он опасный был, он становился уже как-то известен на Западе тоже. Надо было от него избавляться, конечно. Вначале решили так по-мягкому ссылкой, а потом уж совсем выставить. Та же самая история. Просто люди, яркие люди никогда не угодны системе, опасны бывают. Так что судья-то не... или прокурора, они же не по собственному какому-то велению сердца, да, этим занимались. Тоже там позвоночное право, звонки сверху, про разнарядки. Политика партии правительства. Тогда это было сильно довольно-таки. Партия держала.
А как это ощущалось, вот эти все моменты, связанные с гонениями на Бродского, там еще дело Пастернака, оно чуть раньше было, и так далее. То есть вот знаменитая фраза, да, я Пастернака не читал, но осуждаю. А это те люди, которые, и многие, там, начиная от Шостаковича, которого обвиняли в формализме, те люди, которые стали гордостью там, российской, русской и мировой культуры, mm-hmm. но которые прошли вот через жернова вот этой очень формализованной репрессивной машины. То есть надо уничтожить то, чем потом будем гордиться. Вот это
удивительно. Судьба художника в России известна. Ну а что с Пушкиным делали? Который ни разу не смог выехать за границу. Ни разу. Человек, который, в общем, был воспитан на западной культуре, мечтал о том, чтобы вот как-то соприкоснуться, увидеть, ни разу не выпустили. Слава богу, не посадили тогда. А вот живи он во времена Бродского, в 60-е, и сел бы, конечно, и Пушкин сел бы. Да. Так что да, вот это так, так вот так, так живем.
Насколько для Бродского это было болезненно? Вы обсуждали с ним эти темы? Вот.
Вы знаете, вот эта ссылка, нет, во-первых, ссылка была, ну, интересным приключением, конечно, тяжелое. Я знаю людей, которые навещали его там, все. Но это было все-таки, ну, таким как приключением. А вот то, что ему пришлось уехать, он же мечтал, он действительно мечтал жениться так, может, фиктивно, нефиктивно, там были у него на примете девушки-иностранки, иметь возможность ездить туда-сюда, ну, как нормальный человек, как я тоже хотела, я же поначалу, я об этом тоже пишу в книге, поначалу-то я надеялась пробить систему тоже и заставить их меня выпустить там с сыном, чтобы он повидался с отцом, который уже жил в Америке. Ну, в общем, конечно, ничего из этого не вышло, и пришлось уезжать. И та же самая история была с Иосифом. Он мечтал, хотел, и действительно и заслуживал того, чтобы ездить за границу, жить. Выбирать, иметь свободу выбора. Но ему свободу выбора не дали. И это было дико тяжело. Это ужасно тяжело. Это насилие. Как сейчас со многими людьми, тоже параллели со многими людьми, которых вынудили уехать просто буквально. Это страшная вещь. Опять же, я сравниваю с собой. Я же сделала выбор сознательный, поняв, что я не могу туда-сюда ездить. и что, в общем, систему не пробить, я поняла, что лучше уехать. И сделала свой собственный выбор и приняла решение. А люди, как вот Иосиф, как многие сейчас, релоканты, которые были вынуждены бежать, просто бежать, спасаться, до сих пор страшно это. И привыкнут или нет, не знаю. Но как и люди первой эмиграции, которые сидели на вещах и ждали возможности вернуться. Вот. Так что для него это было ужасно, конечно. Очень тяжело. Хотя, конечно, он расцвел в Америке. И ну, мы не говорим даже о Нобелевской премии, но вообще он читал лекции. Он был знаком, дружен с интеллектуальной элитой Запада. Это было все недоступно, когда он жил в Союзе. Но вот то, что с ним сделали, это насилие над личностью всегда. И главное, конечно, чего он не мог простить, и я не могу простить советской власти, что ни разу, 7 раз его родители, старики, подавали прошение разрешения на выезд, чтобы повидаться с сыном. 7 раз старикам отказали. Они так и умерли, не повидавшись с ним. Я их видела после отъезда Иосифа, я к ним заходила. Но это было вскоре после отъезда, потом я сама уехала. Но эти люди были раздавлены, потому что для них ну, сын, единственный сын, это было ну, просто свет в окошке, любимый. А для Иосифа тоже это было страшной обидой. Что, и зачем? И вот эта жестокость совершенно непонятная. Ну, почему бы не дать старикам съездить, уехать нафиг, вообще забыть про них? Нет. Мстили.
А почему поэт в России, если вспомнить Евтушенко больше, чем поэт, почему такое давление на всем, ну, на всей протяженности существования Советского Союза, история Мандельштама? Ну, там есть, конечно, конкретное стихотворение «Мы живем под собой, не чуя страны», которое было адресовано к Сталину.
Ну да, есть сомнения в том, что Сталин его прочел. Сейчас по новым исследованиям.
То есть, возможно, эта система на более низких уровнях просто решила.
Конечно. Ну как? Ну, поэт это все-таки кумир. Вот, например, в мое время, ну или чуть раньше даже, чем, ну, в 60-е годы, поэты были как рок-звезды в Союзе. Буквально. Вот эти же 60-е годы, эти концерты, чуть ли не на стадионе, поэтические выступления политехи Ахмадулина, Евтушенко, Вознесенский. Народ ломился. Это были наши рок-звезды. Так что поэты, да, в России поэты имеют очень важную, играли важную роль, играют важную роль. Их слово звучит, их слово пугает. Ну, это все. Эти тупые, они не слышат, они глухие, тупые, а все равно чувствуют, что вот какая-то опасность исходит от художников.
Но они же сейчас тоже не то чтобы преклоняются, я не уверен, что... Опять же, я не хочу здесь выносить никаких оценок. Наверняка в администрации путинской есть люди, которые читали поэзию и, наверное, даже разбираются в ней. Там разные, скорее всего, люди.
Сурков даже пишет? Простите, писал?
Да, ну, пишут и Маргарита Симонян, и Мария Захарова.
Конечно, да.
Вопрос, что из этого получается. Все вот писатели, они говорят, там, да. Например, ценят Ахматову. А что было с Ахматовой, что было с ее семьей, через какие страдания она прошла, а на какие компромиссы ее вынуждали пойти. Она пишет «Реквием», одно из самых величайших антитоталитарных произведений поэтических, по крайней мере, в русской истории. И вот они сейчас говорят, ну, мы гордимся, вот у нас Толстой, Достоевский, Ахматова, Ахмадулина, Бродский. Бродский тоже сейчас в топе. И это говорит та власть, которая сейчас давит там Женю Беркович, там, Петричук, объявляет
козыри,
экстремистами.
Это их козыри, да, те козыри. А эти так, они любить умеют только мертвых. Помните? Вот, тоже поэт сказал.
Для того, чтобы вас полюбить, вам нужно умереть. А еще лучше, чтобы мы это сделали, ускорили этот
процесс. Ну, это не лучше, как получится, да. Вот, так что вот так вот, да. А дальше мы признаем, потому что вы уже не опасны нам сейчас. Мертв.
А Бродский для них не опасен? Письмо римскому другу вспоминается сейчас.
Да, я знаю, они не читают стихов. Они не читают стихов. Ну как? Он Нобелевский лауреат, он всемирно признанный поэт. Он уже наш, он наш. Наш русский поэт. Конечно. А стихи, письмо римскому другу? Кто-нибудь из них прочел хоть две строчки из этого письма? Да нет. Зачем? Имя?
А вот Вонка. Культ смерти, он откуда появился? Почему он так? Это то, что вопрос такой безопасности Шостаковича можно теперь любить, Бродского можно теперь любить. Ну, даже не любить, а, скажем так, возводить на пьедестал.
Да. Ну, это не культ смерти, это равнодушие, на самом деле. Это равнодушие. Ну, вот сейчас это вот так вот. Вот сейчас мы можем, нам сейчас не опасно, не страшно, и все. А Беркович... Похвать даже слово хоть сказать защиту. Нет, это опасно. Потому что живая — это не культ смерти. Я не думаю, что это культ смерти. Культ смерти — это то, что сейчас происходит на войне. И то, как к этому относятся. И то, о чем Путин говорит. Вот. А это нет. Это так, в общем-то. Нам проще. Эти уже вот в ранге великих. И мы сейчас это, их не боимся. Мы теперь, наоборот, гордимся. Боятся гордиться, боятся гордиться. Вот так сейчас гордиться. Теми гордимся, этих боимся. Все.
Но Путин сам ведь боится смерти. Как мы видим, он хочет жить до 150 лет. Он со всех сторон окружен охраной. Какие-то беспрецедентные деньги тратятся на обеспечение его физической.
С одной стороны. А с другой стороны, кто-то уже где-то произнес, что он уже верит в свое бессмертие. Знаете, очень трудно сейчас понять. Вообще мы не психологи, не психиатры. Что там происходит за этими башнями? В головах этих самых башен. Совершенно непонятно. И вообще в душе. А чё, во что он верит? Может, он боится, потому что, может, он поверил, что он и есть Россия. Не будет его, не будет России. Поэтому его высшая миссия — это сохранить себе жизнь ради России. Он же женат на России, как Гитлер, между прочим. Гитлер был женат на Германии, он же даже не женился на Еве Браун, потому что он был женат на Германии. И это тоже. Он женат на России. Так что они сплелись там в его сознании. Поэтому ему нужно сохранять бессмертие, ну, жизнь, бессмертие, жизнь ради спасения России. У него миссия, мне кажется.
Ну, вот Фиделю Кастро приписывают такие слова: не когда я умру, а если я умру.
Ну вот, да-да-да, вот это такой детский инфантилизм такой, конечно. Мы в детстве же тоже как-то так надеялись сказать «если». Но тут еще нет, тут еще мессианство. Его убедили, наверное, не знаю, кто там, Дугин этим занимался, или еще кто, что да, без него ничего не будет. Откуда эти 25 лет он у власти? Да вот поэтому.
Но он же ходит по этим коридорам кремлевским, а эти кремлевские коридоры много всего помнят. Ну, и не только кремлевские, ну, условно кремлевские, да, например, смерть Сталина. Вот, было божество практически, на которого молились, и даже после своей смерти еще забрал с собой сколько жизней во время давки.
Mm-hmm.
Ну, а достаточно бесславно закончил свою жизнь. Врача ему не вызывали, не хотели беспокоить. Ну, и знаменитая фраза Берия: «Хрусталев машину», которая свидетельствовала о том, что все, так проходит людская слава, собственно.
Да.
Путин, наверное, это тоже знает.
Он знает, но, я думаю, отбрасывает, отбрасывает. Не хочет об этом думать. Потому что мы все же, каждый из нас считает, что мы особенные. Все-таки. Даже мы простые смертные. Все-таки. Ну, мы знаем, что мы умрем, да, но все равно хочется думать, что все-таки, может быть,
как-то обойдется.
Не совсем так. Как-то обойдется. А уж у него точно совершенно. Так что... Его пример другим наука, конечно, и, может быть, поэтому он еще сильнее усиливает вокруг себя там, вот, охрану и прочее-прочее, и не терпит неповиновения и неверности, и предательства, и прочее, конечно. Я думаю, в голове-то у него это сидит, что есть такая опасность. Ну а что делать? Если ты женат на России, и вообще твоя миссия – это сохранить себя, чтобы сохранить Россию, законсервировать себя и Россию. Вот то, чем они занимаются, примерно. Используя те же самые вот какие-то эти... не ферменты, а как в чем там держали Сталина и Ленина в мавзолее. Вот, вот они вот, вот этим занимаются.
А вот эта игра в Бога, как пел Цой «Везде по имени Солнца», да, «Война – дело молодых, лекарства против морщин», и Путин понимает, что вот есть люди, которые гораздо моложе его, и они умрут, а он будет жить. И вот я слышал такую интервью одного психолога, который говорил, что для определенного типа личности это возможность почувствовать себя бессмертным. Да? Ты убиваешь того, кто должен физически, ну просто в силу того, что он родился позже, жить дольше. Соответственно, ты распоряжаешься их жизнями, и они умрут раньше. И вот кому-то это доставляет определенное такое наслаждение. Я не знаю, доставляет ли это Путин наслаждение, но как вот вариант вот такой извращенный. Абсолютно психиатрии.
Ну, то, что он извращенный психиатрии, там, это точно совершенно. Но ну, кто же знает? Ну, мы не психологи. И главное, мы не с пациентом близко как бы не находимся и не общаемся. Так что я не знаю. Я не знаю, есть ли вот эти сложные какие-то в нем эти мысли и мотивы. Или это все делается на уровне инстинктов. Он жестокий, он жесткий, жестокий, мстительный, мне кажется, человек. Это да. А вот убивать молодых ради продления собственной жизни, по-моему, слишком сложно. Там другие способы, например, хирургические пластические операции, какие-то там эти самые препараты для продления жизни, наверное, институты целые возглавляемые его дочкой, вот это все, китайская медицина. Я помню еще в моем детстве ходила легенда, а может, это даже не легенда, что Мао Цзэдун для продления жизни ест мозг живой обезьяны. Вот так, как яйцо срезает с верхушки, да, череп, и он ложкой выедает этот мозг. Ну, вот примерно, я думаю, так.
В фильме «Индиана Джонс», если не ошибаюсь, это было показано хорошо. Там как раз была эта сцена, когда им подали.
Да. Так физиологично, да. Ну вот, не знаю, я допускаю все. Вполне может быть, там он купается в этих рогах и копытах, в крови молодых антилоп, там, допускаю. Если он мозг молодых обезьяны, может, может.
Это такая осень патриарха, как у Маркеса, когда уже абсолютно не знает, чего хотеть. Подайте мне министра обороны запеченного, да, ему подали.
А вот... Да, но это и есть, в общем-то, осень патриарха на самом деле. Как бы он ни сопротивлялся. И это внушает надежду.
Если, опять же, вот понятно, что мы идем по таким сравнениям, все сравнения очень условно, но Советский Союз развалился очень неожиданно и быстро. Я разговаривал со своими родителями, они думали, что это, ну, навсегда, вот период там Брежневский, конечно, и так далее, что вот это вот. А потом все произошло там в считанные несколько лет, да, пришел Горбачев, началась перестройка, гласность, ну и далее.
Да-да.
Все это закончилось. А «Черный лебедь», он, как вы думаете, уже крыльями
взмахнул? Да он, ой, да он где-то такой на подступах, мне кажется. Мне все это напоминает, да, мне напоминает даже рассказ моей мамы, когда они им наконец сообщили, что Сталин умер, и она рассказывала, что стоит она у нас квартира, значит, в доме на набережной, и лучший вид на эти Боровицкие ворота был из уборной. И вот стоит она из убор, стоит она, простите, стоит она, смотрит на Кремль и думает, а что же будет? Что же будет? Потому что для них это тоже было страшным, ну, неожиданностью, в общем-то, хотя все этого ждали, но все равно. И вдруг она говорит, я вдруг поняла, что хуже не будет. Вот. И то же самое Вы меня слышите?
Да,
или
да,
наш звон...
слушаю, слушаю.
А, хорошо, потому что я как потеряла вас из вида, а звонок меня немножко сбил. А вот, вдруг он говорит, меня осенило, хуже не будет. Что было правдой. А, и та же самая история с перестройкой, с Горбачевым. Конечно, кто же думал, когда я уезжала, я была уверена, что я не вернусь, что я больше никогда... что так все и будет. А потом бабах, батюшки. Оказывается, все не так уж плохо. Неожиданно. Так что Россия такая, да, страна черных лебедей. Страна черного лебедя. А в том-то и, в общем, прелесть черного лебедя, что он появляется неожиданно. Вот.
А Россию можно назвать? Я понимаю, что это обобщение, упрощение и не относится ко всем людям. А сейчас просто вот проговорив это такими крупными мазками, можно назвать страной невыученных уроков? А, потому что ведь была война большая, и было поколение, которое помнит войну. И вот что интересно, ведь Путин и те, кто сейчас заседает в Кремле, это люди, которые через поколение эту войну знали. То есть они говорили с реальными людьми, которые прошли весь этот ад Второй мировой, или как ее называют в российской историографии, Великой Отечественной. Они знают репрессии, они помнят и так далее. Ну вот все вот, это поколение через одного человека могло на себя ощутить. Они вернулись к тому, с чего все началось. Казалось бы, вот прививка, вот если поколение уходит, и потом прививка уже не работает. Но мое поколение, мне 46, бабушка и дедушка мои прошли войну. Они мало об этом рассказывали, с очень большой болью. Но это было вот эта прямая связь. Почему это не сработало?
Вот, может быть, все, то есть многие говорят, что вот предыдущее поколение советских вождей все-таки действительно войну помнили и все-таки понимали, что это страшная трагедия. И сколько погибло советских солдат, да, не говоря о всех остальных, в той войне. А уже через поколение это может не передаваться. А это через поколение уже думает, ну мы же другие, у нас же все по-другому. У нас все будет по-другому. Мне кажется, эта страна на те же грабли, типа, невыученных уроков. Эта страна наступает на те же грабли. Почему? Не знаю. Но с прогрессом тяжело. Хотя, в общем-то, наверное, в чем-то становится... Странно сейчас это говорить, да? Становится лучше. Потому что я не знаю, с чем все становятся лучше. Что-то меняется, все-таки меняется. Отношение людей, хотя и выперли где-то миллион, да, если не больше, посадили очень многих уже, сколько сейчас политзаключенных за фигню, какую-то ерунду, за там, я не знаю, посты в соцсетях, сидя, получают гигантские сроки. Да, и их уже больше, вот политзаключенных, если вот так их называть, уже больше, чем тех, кто сидел в 70-е годы. Так что в этом смысле совсем не лучше становится. Но, с другой стороны, все-таки больше людей молодых, которые все-таки знают, что может быть иначе. И они как-то так там где-то есть. Вот эта девочка Наома, да, Логинова, вообще вот эти вдруг... Музыканты появляются на улицах. До этого там митинги, а до этого какие-то протесты. Ведь этого тоже не было. Значит, выросло какое-то целое поколение, которое выросло при Путине. Выросло при Путине, а они уже все равно другие.
Опять же, история, мне кажется, повторяется. 68-й год, демонстрация семерых. Они выходят на Красную площадь и высказывают свое несогласие. И Вацлав Гавел, если не ошибаюсь, говорил, у нас есть 7 причин ненавидеть всех советских людей. По крайней мере, 7
да,
причин.
Да, да, да. Но тогда их было 7, да? А сейчас уже гораздо больше. И тогда это было гораздо страшнее все-таки выйти на Красную площадь вот с этим в разгар вот этой страшной какой-то такой агрессии. Вот была, кстати говоря, агрессия 68-й, танки в Праге, да. Это требовалась огромная смелость. Сейчас же вот, ну, одиночный пикет уже сейчас нет, кстати говоря, задавили, но все равно вот последние десятилетия мы видели много такого. А это люди, уже выросшие, родившиеся родившаяся, когда Путин был у власти. Даже страшно представить себе. Четверть века, да?
Четверть века. Да.
Ох. Ох, Сталин 30 лет, кажется, был. Ну, я не думаю, что у него еще 5 лет осталось. Ну, не знаю. Это, может, мой оптимизм.
Кто, на ваш взгляд, это сможет описать? Вот мы упоминали уже Ахматову сегодня. В ее реквиеме есть пролог, когда она стояла в очереди как раз. И там женщина спросила, вы сможете это описать? Смогу, сказала Ахматова. И что-то похожее на улыбку промелькнуло о том, что раньше было ее лицом. То есть кто сможет это описать, как вы думаете?
А мы не знаем еще. А мы не знаем, просто не знаем. Сорокин, к сожалению, описывает будущее, которое уже стало настоящим. А вот кто может так описать? Тут уже, мне кажется, это все-таки как при всей жестокости режима и как-то бесчеловечности, это все-таки пьеса абсурда. Поэтому тут нужен какой-то взгляд писателя, который может оценить вот это как под углом, вот таким под углом сюра, сюрреализма всю эту историю, мне кажется. Но это один из взглядов, так скажем так.
Такой Хармс, нет, это... да? Хармс.
Хармс, да. Да, конечно. Конечно. В общем, не знаю, мне имени сейчас у меня нету, естественно. Может, мы даже его еще не знаем. Может, он уже пишет, она уже пишет все это. Не знаю. Хотелось бы почитать. Хотелось бы, чтобы это стало смешным прошлым. Ну, не смешным, но каким-то абсурдным. Абсурдистским прошлым, а не чудовищным настоящим, скажем так. Но, увы, мы живем в этом сейчас.
Ну что ж, спасибо вам большое за то, что вы нашли время и вышли в наш эфир сегодня. До следующей встречи и всего вам доброго.
До свидания.